Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В эфире третий урок по истории поместных православных церквей в «Школе православия». С вами Владимир Блохин. Встречаясь неделю назад, мы рассмотрели один из ключевых вопросов православного церковного устройства. Это взаимосвязь, непротиворечивость, единство Церкви Христовой и ее деление на поместные, то есть региональные, территориальные церкви. Также мы выделили три группы доводов, приводимых в пользу необходимости деления на поместные церкви, и рассмотрели первую группу – доводы или основания, содержащиеся в Священном Писании, в Евангелии и апостольских посланиях. Тема сегодняшнего занятия – церковная автокефалия. Над этим сегодня мы будем работать. Хочу сразу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, что это понятие «церковная автокефалия» является одним из основных в рамках нашего курса. Чтобы начать говорить об историческом развитии той или иной поместной, другими словами, автокефальной церкви, нам нужно остановиться на двух моментах. С одной стороны, в чем заключается сущность этого понятия? А с другой, сначала в общих чертах уловить смысл такого явления в сфере церковного устроения, как церковная автокефалия. Но вначале завершим разговор, связанный с основаниями деления на поместные церкви. В прошлый раз мы сказали уже, что наряду с доводами в Священном Писании существуют две другие группы оснований. Исторические и канонические. Исторические основы деления на поместные церкви, пожалуй, справедливее назвать даже историко-политическими. В чем же они заключаются? Мы говорили о том, что уже в апостольских посланиях упоминаются названия самых различных церквей христианских общин. Ассийские, македонские, галатийские, филиппийские и ряд других. Если мы возьмем апостольские послания, мы найдем эти упоминания там в различных местах. Если мы возьмем последнюю книгу Нового Завета, Апокалипсис или Откровение святого апостола Иоанна Богослова, то мы обнаружим, что в первых трех главах этой книги упоминаются поименно семь ассийских церквей. Ассийскими они названы потому, что находились в Ассии, или в современном звучании на территории Азии, полуострова Малая Азия. О каких же семи азиатских церквах повествует апостол Иоанн Богослов? Это церкви в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии. Другими словами, говоря более конкретно о географическом положении, апостол перечисляет церкви, находящиеся в городах, расположенных на территории Малоазийского полуострова. Сами по себе эти названия позволяют сделать вывод, что основанием для такого деления на поместные церкви служило административное деление Римской империи. В самом деле, обширные церковные области названы именем целых административных округов, например, церкви ассийские. Меньшие церковные области названы именем провинций, к примеру, упоминавшиеся уже церкви македонские. Управление отдельными церквами было сосредоточено в главных городах округов либо провинций, где находились епископские кафедры. Значит, мы можем заключить, что, во-первых, сразу же, с первых дней бытия единой Христовой Церкви как таковой, существовали отдельные поместные христианские общины или церковные общины со своим местным управлением. А во-вторых, мы видим, что на процессе формирования поместных церквей отражалась сложная и очень изменчивая этническая, политическая и культурная пестрота того мира, который был покорен апостольской проповедью. И, наконец, третья группа оснований – канонические. Канонические основания деления на поместные церкви содержатся в правилах апостольских, а также правилах вселенских и поместных соборов. Эти правила так и называют каноны церкви. Апостольские и соборные правила являются для церкви законодательством, системой координат, в пределах которой выстраиваются все нормы и формы церковной жизни, в том числе и церковное управление. Так вот, эти правила или каноны регулируют жизнь и управление поместных православных церквей. Поэтому мы можем лишний раз убедиться в том, что и апостолы, и святые отцы, епископы, преемники апостолов, признавали и, более того, учреждали деление на региональные церкви. Давайте обратимся к нескольким примерам. Ну вот, в частности, 34-е апостольское правило, если мы посмотрим, то увидим, что оно говорит об административной самостоятельности поместных церквей. Звучит это правило так: «Епископам всякого народа подобает знать первого от них», то есть первого епископа, «и признавать этого первого епископа как главу». В этом правиле мы видим форму церковного устройства. Епископ, управляющий христианской общиной, церковной общиной. Аналогичная мысль выражена в 9-м правиле Антиохийского поместного собора 341 года. Согласно этому правилу, дела поместной церкви должны решаться ее епископатом во главе с первым епископом. В тексте правила этот первый епископ назван епископом в митрополии начальствующим и имеющим попечение о всей области. Если более проще истолковать эти слова, речь идет о митрополите в современном понимании этого слова, которому подчиняются другие епископы, находящиеся в его церковной области. Приведем еще один пример. Второе правило Второго Вселенского Собора 381 года запрещает всем поместным церквам простирать свою власть на церкви за пределами своей области. А далее в этом правиле поясняется, о чем идет речь. Говорится так: Александрийский епископ управляет только церквами египетскими. Восточные епископы начальствуют только на Востоке. Также и епископы Осийской области начальствуют только в Асии. Епископы Понтийские имеют в своем ведении только Понтийские области. Таким образом, дорогие друзья, правила Вселенской Церкви защищают неприкосновенность поместных церквей, не допускают вмешательства одной поместной церкви во внутренние дела другой. И еще хотелось бы подчеркнуть. 39-е правило 6-го Вселенского Собора, который произошел в 7 веке, уравнивает две церкви, существующие до настоящего времени, Кипрскую церковь и Константинопольскую. Из этого следует еще один важный вывод. Все поместные церкви равноправны между собой. Итак, рассмотрев целый комплекс доводов, оснований, правил, мы можем ясно говорить о том, что в первохристианские времена уже существовали поместные церкви. Все они имели свою иерархию и не зависели друг от друга в плане своего внутреннего устройства и управления. Так вот, со временем такие независимые друг от друга церкви стали называться автокефальными. Рассмотрим более подробно, что же такое церковная автокефалия. Дадим определение. Автокефальная церковь — это такая церковь, которая имеет своего предстоятеля и собственные органы управления, независимые от другой поместной церкви, другой церковной власти. Иначе говоря, это независимая самоуправляющаяся церковь. В переводе с греческого слово «автокефалия» буквально переводится как «самоглавие». Предстоятель автокефальной церкви поставляется своими архиереями. Это правило, это норма. Поскольку для архипастырского рукоположения требуется участие трех епископов, а само поставление совершается, как правило, на вдовствующую, вакантную кафедру, из этого следует, что для того, чтобы быть автокефальной, церковь должна иметь не менее четырех епископских кафедр. Ну, а точнее, не церковь, а та церковная область, которая претендует стать автокефальной церковью. Мы помним из прошлого урока, что все автокефальные или поместные церкви, оба эти термина тождественны, взаимозависимы, так как они являются частями Вселенской Церкви Христовой. Исходя из этого, автокефалия или независимость поместных православных церквей как частей единой Вселенской Церкви не абсолютна, а зависит от характера сфер их деятельности. Поэтому давайте сейчас и посмотрим, что же является общим, единым и связующим для всех поместных церквей, а в чем поместные церкви могут быть самостоятельны, свободны. Итак, единым, общим для всех поместных церквей является, во-первых, догматическое учение. Христос Спаситель принес на землю истину православного вероучения. Соответственно, именно церкви принадлежит право свято хранить, выражать и толковать богооткровенную истину, никаким образом не изменяя сущность веры и истины. Все поместные православные церкви одинаково хранят и соблюдают православные догматы и православную веру. Именно поэтому все поместные церкви, независимо от того, где они находятся на земле, неважно в каком государстве, все они едины в своей православной, скажем так, природе, поэтому-то они и составляют вместе единую Христову Церковь. И еще одним связующим для всех поместных церквей звеном является каноническое учение, которое вытекает из основ вероучительных. К области канонического учения относятся упоминаемые уже сегодня правила апостольские, правила вселенских соборов, правила десяти поместных соборов и правила святых отцов. Вместе с тем, каноны догматами не являются. Поэтому каждая поместная православная церковь, не нарушая единого догматического учения, может издавать свои законы и правила в определении своего устройства и управления, применяя эти законы к местным условиям. Такими законами, например, являются уставы или положения поместных православных церквей. Свой устав, в частности, имеет и Русская Православная Церковь. Требуя абсолютного единства в вопросах веры и догматики, каноны предоставляют поместным церквам полную свободу в административной сфере. Самостоятельность, свобода поместных церквей, помимо полной административной самостоятельности, выражается в следующем. Во-первых, поместные церкви свободны в сфере ряда богослужебных вопросов, а именно в освящении для себя святого мира. Или другими словами, каждая поместная церковь имеет право собственного мироварения. Кстати сказать, это является одним из атрибутов поместности, одним из атрибутов или признаков независимости церкви. Также в сфере богослужебной церковь свободна самостоятельно в канонизации своих святых, составлении и введении в употребление новых чинопоследований и песнопений, например, служб, составленных новопрославленным святым. Во-вторых, поместные церкви обладают полной самостоятельностью в области суда. Третьим элементом самостоятельности является то, что каждая поместная церковь вправе созывать свои соборы, которые так и называются поместные соборы. И, наконец, каждая поместная церковь может явиться инициатором созвания Вселенского собора. Предстоятели поместных автокефальных церквей могут носить различный титул – патриарха, митрополита или архиепископа. Например, предстоятель Русской Православной Церкви носит титул патриарха. Предстоятель церкви на Кипре – титул архиепископа, а Американская Православная Церковь возглавляется митрополитом. В церковной практике существует так называемый диптих. Это список предстоятелей поместных церквей, расположенных в определенном порядке. Так что за каждой поместной церковью закреплено отдельное место в порядке чести. В частности, на первом месте находится Константинопольский патриархат. Русская православная церковь занимает 5-е место, а последнее, 15-е место, занимает православная церковь в Америке. Несмотря на разницу в титулах и различное место в диптихе, предстоятели поместных церквей равны между собой. Теперь, дорогие наши слушатели, остановимся на вопросе о том, каким образом может быть основана новая автокефальная церковь. Основать поместную церковь имеет право только такая церковная организация, которая обладает высшей властью. В настоящее время такой властью обладает епископат всех поместных церквей, то есть епископат Вселенской Церкви Христовой, или же епископат отдельной существующей поместной церкви. Следовательно, автокефалию какой-либо новой церкви могут предоставить следующие церковные инстанции. Во-первых, Вселенский Собор, включающий епископов всех поместных церквей. Но заметим, что Вселенский Собор – явление чрезвычайно редкое в истории Церкви. Последний Вселенский Собор был созван 13 столетий назад, в 787 году в Византии. Поэтому исторически сложилось так, что традиционным фактором провозглашения автокефалии стало решение епископата какой-либо одной уже существующей поместной церкви. Например, в 1970 году, когда североамериканская митрополия имела все признаки, мотивы и желания стать самостоятельной, то епископат Русской Православной Церкви принял решение о предоставлении независимости этой митрополии. Так появилась на свет 35 лет назад православная церковь в Америке, поместная церковь. Принимал это решение епископат Русской православной церкви, так как эта североамериканская метрополия находилась до 70-го года в его ведении, в ведении Московского патриархата. Что касается участия государства в провозглашении новой автокефальной церкви, то, согласно 12-му правилу 4-го Вселенского собора, государство и светская власть вообще не имеют права провозгласить церковную независимость. В заключении подведем итог нашего сегодняшнего занятия. Итак, мы выяснили, что существует целый ряд оснований деления на поместные церкви. Эти основания, напоминаю, содержатся в Священном Писании, в канонах церкви и, наконец, вытекают из исторической практики. На основании церковных правил мы увидели с вами, что все поместные церкви равны, равноправны между собой, независимо от того, в каком регионе они находятся, и независимо от своего места в диптихе. Сегодня мы познакомились также с главным понятием нашего курса – автокефальная церковь, которая аналогична понятию «церковь поместная». В следующий раз мы завершим разговор о сущности церковной автокефалии и познакомимся со вторым ключевым понятием, которое по ходу изучения будет нам встречаться. Это понятие «церковная автономия». А на этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До следующей недели. Помогай всем Господь.